С новостями нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема программы. В московском поселке Речник приостановлен снос жилых строений. Полпред президента России в 8-м федеральном округе разработает стратегию развития северокавказского региона. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Благодаря участию общественной палаты приостановлен снос домов в поселке Речник. Комиссия Анатолия Кучерина намерена в ближайшее время рассмотреть все документы, касающиеся права собственности граждан и соответствующих судебных решений. Жители Речника утверждают, что прошедшей ночью неизвестные спиливали деревья на территории парка Москворецкий. Рассказывает Вера Володина.
Колонну с хаммером во главе, направлявшуюся в сторону бывшего товарищества «Огородник», заметили жители Речника. Как рассказал редактор газеты «Речник» Олег Гервалов, милиция, контролирующая все действия жителей Речника, не препятствовало передвижению рубщиков деревьев.
Мы решили спустя 30 минут сами приехать и увидеть, что же там было. Срубили деревья в количестве, наверное, 20-30 штук. У нас есть фотографии ночные. Ехал хаммер вот этот черный, который курсирует там постоянно, как и было в отношении огородника. Не знаю, кто сидит в этом хаммере. Подразумеваем, что это какие-то действительно даже элементы криминальные. Это наши только догадки.
Председатель Совета ветеранов товарищества Речник Юрий Кладов считает, что торопливо действия столичных властей являются нарушением закона. Закон определяет срок исполнения судебного производства.
Депутаты Госдумы и Мосгордумы объясняли это. Есть 3 года на период исполнения решений. Тем более оно связано, видите, со сносом и все остальное. А что такая спешка-то? Почему аж часами, аж 3 часа ночи примчаться? Вот и весь ответ. Вы понимаете? То есть их действия говорят только одно. Судорожная скорость. Вот судорожные нужно выполнить, уничтожить. Когда уничтожат, тогда пойдет разговор.
К моменту, когда снесли уже 4 дома, мэр Москвы Юрий Лужков заявлял журналистам.
То, что происходит сейчас с Речником, это законные действия властей. Решения суда будут выполняться.
Юрий Кладов.
Это глупость чиновника. Он все время забывает одну простую вещь. Не мы у него работаем, а он нами нанят. Это 2 разные вещи. Мы только слышали угрозы о том, что нас снесут, о том, что я доведу решение судов до конца. А тут есть одна маленькая тонкость. А не кажется, ну, странным, как он будет до конца доводить решение справедливого суда, которое касалось человека, которого нет, раз. Во-вторых, когда записан совершенно другой адрес, не относящийся к тому, который сносят, 2. Он тоже будет доводить до конца правильное решение суда. Это первое. Во-вторых, откровенный обман и введение людей в заблуждение. Мы даже просили Генеральную прокуратуру о том, чтобы создать рабочую комиссию. Мы готовы в ней работать. Самое интересное, ведь мы в этом конфликте, мы же не говорим, что вот мы правы абсолютно во всем. Я не могу так говорить, одной простой причине, что это 3000 человек. 214 семей. Там не могут быть все абсолютно 100% правы. Но если у нас подавляющее большинство ветеранов, которые получили ее еще в 56-м году, ну о чем можно говорить-то?
Олег Гервалов рассказал, что жители, не верящие в возможность оспорить судебное решение, стали вывозить вещи из своих домов.
Некоторые дома, кстати, разбираются. Вот буквально вчера видел Нелли Борисовну, хозяйку дома на участке номер 2. Очень все это выглядело драматично. Стояло 2 милиционера в касках, следили они за тем, как она занимается тем, что собирает вот эти оставшиеся пожитки. То есть, конечно, там разруха полная.
Как стало известно, Комитет по безопасности Госдумы Российской Федерации направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить действия правоохранительных органов в этой ситуации. Жители верят, что мораторий на снос будет соблюден, хотя практически в то же самое время зам руководителя столичного управления судебных приставов Евгений Лукьянчиков сообщал журналистам, что исполнительные действия не будут проводиться в выходные дни, но возобновятся в понедельник. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Нынешнюю ситуацию вокруг поселка Речник комментирует сопредседатель движения «Жилищная солидарность», бывший депутат Мосгордумы и Моссовета Дмитрий Катаев. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Сейчас многие говорят о дачной амнистии. В Государственной Думе обратили на это внимание. Вот депутаты приняли документ несколько лет назад, а почему-то жители Речника не попадают под действие этого закона и никак не могут зарегистрировать право на собственность и на землю. Почему, на ваш взгляд?
потому что жители Речника в этом отношении не исключение. Вся Москва не подпадает под действие федеральных законов. Московские власти саботируют федеральное законодательство, права москвичей, не отдают им землю, в том числе и в Речнике. Ну, в Речнике немножко особые, конечно, условия, не такие, как в остальной Москве, но суть дела одна и та же. Московские власти извлекают, и близкие к ним структуры коммерческие, конечно, извлекают колоссальные сверхприбыли, и сейчас еще даже во время кризиса из московской земли миллиарды долларов в год. И просто так они, конечно, не отдадут эти сверхприбыли.
Депутаты Госдумы, Общественная палата, правозащитники на этом этапе поддержали жителей Речника, городские власти продолжают сносить дома. А ждут отмашки от Кремля и Белого дома? Или настолько они чувствуют свою правоту, что сейчас никто их не может остановить?
Правоту юридическую я сомневаюсь, что они чувствуют, я имею в виду те, кто сносит эти дома. Я не берусь утверждать на 100%, но там очень много юридических вопросов, запутанная ситуация, и кто там прав юридически, я бы не рискнул утверждать, хотя мне кажется, что правы все-таки больше жители. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что это как раз типичный пример произвола. Московские власти вполне могли бы, вот тут я не сомневаюсь, что у них есть юридическое право, оставить в покое жителей Речника, оформить им нормальную землю, но так же, как она, видимо, оформлена в соседнем элитном поселке. Этот поселок-то соседний элитный, никто ведь не трогает. Московские власти дают им жить спокойно. Значит, они могли бы также точно оставить в покое и Речник. Закон не обязывает московские власти, что вот они обязаны уничтожить Речник. Имеют ли они право это сделать, если хотят? Вот это можно спорить еще. А обязанности такой у них нет.
Скажите, а есть выход из этой ситуации, чтобы все оказались довольны, и городские власти, и жители Речника?
Чтобы городские власти остались довольны, надо прежде всего понять их цели. Если у городских властей, как я, например, лично думаю, цель все-таки отнять эту землю и отдать ее кому-нибудь там вроде Батуриной, ну, я имею в виду с маленькой буквы Батурина, так сказать, то тогда, конечно, московские власти не будут довольны, если им придется оставить в покое Речник. Если у них, у московских властей цель действительно, ну, извините за высокие слова, благо москвичей, тогда, конечно, надо оставить в покое Речник. И московские власти могут оставить Речник в покое.
На ваш взгляд, чем разрешится эта история?
Но мне кажется, что пока это инициатива, так сказать, больших денег на нижнем уровне, которые, собственно, самые являются движущей силой в Москве, вот это неконтролируемая низовая коррупция. Но время от времени, когда конъюнктура заставляет, и московские власти, и федеральные, как мы знаем, могут перейти, как сейчас говорят, на ручное управление и как, на какого-то конкретного слишком взорвавшегося своего халуя цыкнуть, ну тогда халуй немножко притихнет.
С сопредседателем движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Терпящим бедствие в Охотском море теплоходу «Смоленске» удалось добраться до кромки льдов, где экипаж должен дождаться прибытия спасательного судна. Благотворительный телефонный марафон «Надежда» для Гаити, прошедший в пятницу в США, собрал более 57 миллионов долларов. Власти КНДР заявили, что будут рассматривать любой удар со стороны Южной Кореи как объявление войны. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в воскресенье в передаче «Лицом к лицу» принимает участие первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег Морозов. Ведет программу Михаил Соколов. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. С «Свобода в полдень» в эфире. Результатом проведенного вчера в Пятигорске премьер-министром России Владимиром Путиным совещания стали заявления о создании особых экономических зон в каждом из субъектов Северного Кавказа, намерение обеспечить нормальную работу правозащитников в этом регионе и поручение полпреду президента и вице-премьеру Александру Хлопонину разработать стратегию развития 8-го по счету федерального округа в России. На уходящей неделе президент Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки в закон о правительстве, необходимые для того, чтобы вновь назначенный полпред в новом Северокавказском округе бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин смог законно совмещать должность полпреда с постом вице-премьера. Последнее кадровое решение российского президента для большинства экспертов оказалось более чем неожиданным, рассказывает Виталий Камышев.
В новый Северокавказский федеральный округ, который был выделен из Южного федерального округа, вошли республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Столицей округа станет Пятигорск. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подчеркивает неожиданность кадрового решения Дмитрия Медведева и пытается найти в нем рациональные мотивы.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может пытаться отстроить экономику в Северном Кавказе вместо той квазиэкономики, которая сегодня существует и которая обрекает местные элиты фактически на коррупционное существование. Во-вторых, существует потребность, скажем так, в наведении порядка, когда федеральные деньги реализуются нецелевым образом, и их распределение сопряжено с колоссальными злоупотреблениями. Думаю, что эти мотивы сегодня были ключевыми. С другой стороны, понятно, что институт полпреда президента в федеральных округах оказался не очень успешным, и, в принципе, эта фигура не всегда понятна и не всегда авторитетна в регионах. Существуют в Северокавказском округе территории, которые все-таки, скорее всего, будут курироваться напрямую. Это Чечня и это Ингушетия, как минимум. Поэтому фактически Хлопонин, может быть, будет участвовать в решении вопроса о власти сегодня в Дагестане, а летом в Кабардино-Балкарии, где кончаются полномочия у действующих президентов. Но пока непонятно, собственно, какую нишу себе Хлопонин будет искать. Скорее всего, это ниша человека, который будет претендовать на контроль над финансовыми потоками, над экономическими вопросами, но вряд ли это такой классический генерал-губернатор карикатурный, который будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
Считает политолог Михаил Виноградов. Между тем, у Александра Хлопонина было достаточно критиков в Красноярском крае. Отнюдь не все там считали и считают его успешным главой региона. Можно вспомнить и то, что на выборах в законодательное собрание Красноярского края 2 года назад «Единая Россия», во главе списка которой стоял Александр Хлопонин, не преодолела рубеж в 50% голосов, а за КПРФ проголосовали более 20%, за «Справедливую Россию» и ЛДПР более 10%. Такой результат партии власти трудно назвать блестящим, при том, что использовал административный ресурс красноярский губернатор на всю катушку. Некоторые эксперты считают, за созданием нового федерального округа и вообще новой конфигурации федеральных округов стоит желание Кремля или какой-то влиятельной группировки в российских верхах несколько ограничить влияние Рамзана Кадырова. О реакции в Чеченской республике на назначение Александра Хлопонина рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Если создание Северокавказского федерального округа было предсказуемым, то назначение на должность его руководителя Александра Хлопонина в Чечне явилось полной неожиданностью. Тем не менее, руководство Чечни ожидает от этого назначения положительных результатов, в первую очередь в социально-экономическом плане. Президент республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что всем политикам и бизнесменам сообща удастся более эффективно решать задачи развития экономики как в Чеченской республике, так и всего Северокавказского региона России.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Чечне Ахмед Султанов. Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что последние кадровые решения Кремля не несут в себе угрозы для президента Чечни Рамзана Кадырова.
Я не вижу в назначении Хлопонина никаких покушений на влияние или власть Рамзана Кадырова или какого-то другого из северокавказских руководителей. Напротив, мне кажется, назначение Хлопонина как раз уменьшает ресурсы центра в руководстве силовыми операциями на Кавказе и политику центра на Северном Кавказе больше склоняют к административному и экономическому руководству.
Власти Дагестана никак пока не отреагировали на новое кремлевское назначение. Из Махачкалы корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
В понедельник журналисты ждали реакции президента и только поздно вечером получили окончательное «нет» от его пресс-службы. А во вторник Муху Алиев уехал в Ставрополь на церемонию представления полпреда. И в отсутствие первого лица никто из чиновников комментировать события такого уровня не возьмется. Это правило в Дагестане соблюдается свято. Нарушить его – это практически поставить крест на своей карьере. Отметили с комментариями информагентством вице-спикер парламента Дагестана, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Алчиев и его коллега, руководитель региональной фракции «Патриоты России» в парламенте Дагестана Эдуард Хидиров. Замечательно, что появился орган, который будет заниматься исключительно нашими проблемами. Но есть опасения, что он станет просто дублировать функции других структур, заявил Алтиев. А Хидиров отметил, что сделан первый правильный шаг. Хлопонин – хороший хозяйственник и экономист. Он поднял экономику Красноярского края. Есть надежда, что он сможет поднять и экономику Северного Кавказа, сказал депутат. Главный редактор самой тиражной в республике газеты еженедельника «Новое дело» Марко Шахбанов и его коллега, главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева, сошлись во мнениях относительно создания нового округа и назначения Хлопонина. По их мнению, разделение Южного федерального округа на два целесообразно экономически, а назначение Хлопонина в любом случае лучше, чем назначение человека из силового блока. Изменение структуры федерации и назначение нового руководителя на Кавказ не так, чтобы вовсе не замечены официальной Махачкалой. Просто это может никак не коснуться действующего президента Муху Алиева, срок полномочий которого истекает уже 20 февраля. Он остается претендентом на этот пост на следующий срок, но только в списке из 5 кандидатов. Дмитрий Медведев все еще не озвучил свой выбор, и в ожидании этого события все остальное уходит для местных политиков на второй план.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Сколь неожиданным ни было назначение Александра Хлопонина, оно неизбежно сначала вызовет на Кавказе определенные надежды, считает политолог Тимур Музаев.
В первую очередь представители северокавказских элит надеются, что назначение Хлопонина – это сигнал для изменения политики на Кавказе в сторону, скажем, больших социально-экономических проектов. В частности, уже высказываются мысли о привлечении российских и даже зарубежных инвестиций в регионы Северного Кавказа. Вместе с тем, я бы не стал строить слишком радужных надежд по поводу назначения Хлопонина, поскольку такие сильные руководители и сильные администраторы, как Яковлев и Козак, уже попробовали, и эти попытки нельзя признать удачными.
Между тем, Александр Хлопонин уже заявил, что считает, нерешаемых проблем на Северном Кавказе нет. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор российских еженедельников, новая антиалкогольная концепция России, проект закона о церковной реституции, китайская экономическая экспансия, землетрясение на Гаити. Таковы наиболее интересные сюжеты обзора, который подготовил для воскресного эфира Алексей Кузнецов.
Новая антиалкогольная концепция России обещает снизить потребление спиртного вдвое и искоренить нелегальный рынок горячительного, считает журнал «Коммерсант Деньги». Концепцию сейчас официально поддерживают даже те, по кому она вроде бы должна ударить прежде всего. Больше того, считает журнал, фактически реализация концепции уже идет полным ходом. Яркие примеры – введение минимальной цены на водку и ограничение по месту и времени розничной продажи алкогольной продукции. Кое-чего, по мнению экспертов журнала, в концепции не хватает. Например, развитие темы ответственности самого потребителя за употребление и злоупотребление алкоголем. А также слов о роли вина как единственного алкогольного продукта, способного конкурировать с крепким алкоголем, и необходимости развития виноградарства и виноделия в России. Чтобы понять, почему эксперты, а главные бизнесмены, зарабатывающие на алкоголе, практически в едином порыве поддерживают концепцию, надо учитывать важный нюанс – нелегальный рынок. Сможет ли государство победить его к 2020 году, пока не известно, но на это рассчитывают все легальные производители, уверен журнал «Коммерсант Деньги».
Журнал «The New Times» напоминает, что год назад Русскую Православную Церковь возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В правительстве России готовится проект закона о церковной реституции. В соответствии с ним РПЦ сможет вернуть себе собственность, которая принадлежала ей во времена Российской империи. Во владение церкви уже переданы несколько монастырей, храмов, и только что премьер Путин сообщил, что РПЦ
будет передан Новодевичий женский монастырь. Вопрос о судьбе музеев, расположенных в бывших церковных зданиях, остается нерешенным. Кроме того, уже весной в нескольких регионах России начнется школьный эксперимент по введению нового предмета – основы религиозных культур и светской этики. О том, как РПЦ восстанавливает свое влияние в обществе и государстве, рассказывает журнал «The New Times». В этом же номере опубликовано интервью с патриархом Кириллом, которое 18 лет назад он дал церковному публицисту, ныне ведущему программы с христианской точки зрения «Радио Свобода» Якову Кротову.
В то время как на государственном уровне пропагандируется укрепление экономических и культурных связей с Китаем, восточные регионы России фактически уже превратились в сырьевой придаток Китая, уверен журнал «Коммерсант. Деньги». Последние десятилетия одним из приоритетных направлений российской внешней экономической политики было расширение и укрепление связи с КНР. Это нашло отражение в интенсивном росте товарооборота между двумя странами, причем измерялся и баланс товарооборота с 2007 года профицит на стороне КНР. И это при том, что до середины 2008 года цены на энергоносители быстро росли, а значительная часть китайского экспорта по-прежнему была в тени и не фиксировалась на таможне. Анализ китайского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири показывает, что китайцы не рассматривают эту территорию как место своего дальнейшего проживания, по крайней мере в настоящий момент. Целью их является максимально быстрое и полное выкачивание ресурсов из этих регионов. Причем осуществляется это в откровенно варварской форме, когда не только не создается новая инфраструктура, но разрушаются даже остатки старой, созданной при СССР, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Тема очередного номера журнала «Русский Ньюсвик» – землетрясение на Гаити. Столица Гаити превратилась в город, где от мертвых избавляются, как от мусора, а жизнь напоминает картины из апокалипсиса. Площадь напротив рухнувшего президентского дворца превратилась в гигантский лагерь беженцев. Над площадью стоит смрад. На Гаити всегда было неважно с канализацией, но сейчас люди предпочитают этот запах тяжелому духу смерти. А тем временем международное сообщество проводит одну из самых масштабных спасательных операций в истории. Эффект пока едва заметен. Направить на Гаити докторов-репортеров посчитали нужным все главные телекомпании США. Трагедия была воспринята американцами как личная. Они хорошо помнят разрушивший Новый Орлеан ураган Катрина. И хотя основу миротворческого контингента ООН на Гаити составляли военнослужащие из Бразилии, именно США возглавили спасательную операцию. На остров были отправлены 12 тысяч американских военных, 49 вертолетов, 7 транспортных самолетов и 18 кораблей. Вашингтон выделяет в помощь Гаити 130 миллионов долларов, в разы больше, чем любая другая страна, подчеркивает русский Ньюсвик.
Обзор российских еженедельников подготовил для воскресного эфира Алексей Кузнецов. Сегодня, 24 января, в программе «Классный час свободы» в 18 часов 7 минут по московскому времени рассматриваются вопросы, что такое современное гуманитарное образование, культурный багаж или профессиональные навыки. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире сегодня в 6 часов вечера, повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. В части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о восточной ветви русской эмиграции в Шанхае. Выставка на эту тему открылась в Санкт-Петербурге. Украина перед вторым этапом выборов. Взгляд издалека. Интервью с Борисом Березовским. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели. Услышите рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Участники пикета выступили с обращением к президенту России. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», никто из представителей властей на пикет не пришел. Терпящему бедствие в Охотском море теплоходу «Смолинский» удалось добраться до кромки льдов, где экипаж должен дождаться прибытия спасательного судна. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в пятницу в США, собрал более 57 миллионов долларов. Каждый, кто хотел передать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения, мог позвонить по специальной телефонной линии и поговорить со знаменитостями. Акция транслировалась по всему миру. Власти КНДР заявили, что будут рассматривать любой удар со стороны Южной Кореи как объявление войны. Заявление Пхеньяна последовало за высказыванием министра обороны Южной Кореи о возможности нанесения превентивного удара по КНДР, если подтвердится, что она готовит ядерное нападение. В Европе 8 человек умерли от сибирской язвы, заразившись ею предположительно через героин. По официальным данным, 7 наркоманов скончались в Шотландии, еще один в Германии. Китайские власти подтвердили гибель 6 мужчин и женщин, находившихся в горах недалеко от монгольской границы. Как передает агентство Синьхуа, они замерзли в горах. 46 человек получили ранения при посадке пассажирского самолета Су-154 в аэропорту города Мешхед на северо-востоке Ирана. При приземлении у самолета загорелась хвостовая часть. На юге Йемена 3 солдата были убиты при вооруженном нападении на блокпост. Как сообщил в воскресенье представитель йеменского правительства, власти предполагают, что нападение совершили мятежники-сепаратисты, действующие в провинции Шабван. Российское посольство в Таиланде подтвердило смерть россиянина Михаила Покрашенко. Американские морские пехотинцы официально завершили в субботу свое 7-летнее пребывание в Ираке. Это была краткая сводка новостей.
В эфире воскресная программа «Свобода в полдень». 7 февраля на Украине состоится второй тур президентских выборов. Судьба России решается на Украине, считает Борис Березовский. Вот как он оценил предвыборную ситуацию, отвечая на вопросы лондонского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
К сожалению, Украина сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим. Это не значит, что это два одинаковых зла. Но абсолютно очевидно, что ни Янукович, ни Тимошенко, став президентом Украины, не решат самой главной проблемы жесткого противостояния двух частей общества. Одна, та, которая устремлена в будущее, в цивилизацию, и другая, которая тянет назад. Ну, в общем, варварство. Очень важно вот понимать, это не проблема раздела по национальному признаку или на восток и запад, а это именно абсолютно различная система ценностей у этих двух огромных частей, почти равных, должен заметить, народа. Поэтому ни один из этих президентов главной задачи не решит. Задача консолидации общества. И поэтому я и говорю, это выбор между очень плохим и очень плохим.
Многие говорят о том, что на Украине произошел откат от идей оранжевой революции. Вы согласны с этим?
Я с этим абсолютно не согласен, потому что на самом деле нужно сначала сказать, что такое оранжевая революция. Оранжевая революция – это и есть движение вперед в цивилизацию. И тот баланс, который был вот в 2004 году, он, к сожалению, в 2009 практически такой же. То есть 50 на 50 приблизительно. Вот эти те, кто выиграет между прошлым и будущим. И был действительно ясный вектор изменения этой пропорции в пользу тех, кто выбирал цивилизованную жизнь. Это происходило сразу после оранжевой революции, победы демократических сил. Это продолжалось, я думаю, так приблизительно вплоть до 2007 года. Пропорция, мне кажется, изменилась уже в соотношении, ну так скажем, приблизительно 3-2 в пользу вот этой цивилизованной жизни. А потом система ожиданий не оправдалась. Безусловно, вина полностью лежит и на Ющенко, и на Тимошенко. Вместе тут их разделять, к сожалению, нельзя. И поэтому в обществе баланс опять изменился. Пришел к той же самой ситуации, которая была вот в 2004 году.
У Ющенко есть политическое будущее с вашей точки зрения?
Ющенко навсегда войдет в историю как великий реформатор Украины. Никаких сомнений в этом нет. Одновременно он войдет в историю Украины как человек, который не смог реализовать тот огромный потенциал доверия, который ему дан был в руки. Он мог значительно больше сделать. Но что касается его идеологии, которую вот на протяжении всех лет пытался очень неуклюже, должен заметить, и уж совсем не как политик, и в этом смысле он скорее идеолог, да, он не политик. И вот именно вот эта вот слабость его политическая, именно вот политическая воля, понимание вообще политики как таковой, собственно, и привела к тому, который мы сегодня видим.
Борис Абрамович, а у вас есть политические или экономические интересы в Украине?
Политический огромный интерес, а экономического никакого. Нет никакого бизнеса, ничего абсолютно. Это точно не значит, что я не хотел бы заниматься бизнесом на Украине, но не вижу никакой возможности для этого. А вот политический интерес колоссальный. Я просто хочу повторить те слова, которые я сказал в 2004 году, и этим, собственно, все и будет сказано, что судьба России решается на Украине. И мой политический интерес всегда неизменно Россия и все, что связано с тем, что может помочь России стать цивилизованной страной. очень важно было в 2004 году, что вот Украина сделала такой выбор, и она по существу тянула Россию за собой. И вообще правильно было поставить вопрос о присоединении России к Украине. Так в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии. Но, к сожалению, вот на этом этапе эти ожидания мои не оправдались.
Борис Абрамович, поддержали ли вы кого-либо из кандидатов?
Пытался поддерживать Ющенко и сделал все, что было в моих силах, я имею в виду морально и так далее. Финансово я никак не участвовал в этой кампании, в отличие вот от 2004 года, когда я поддерживал демократические институты на Украине. А что касается моих предпочтений, так скажем, вот сейчас, вот в этом выборе между очень плохим и очень плохим, я уже сказал, что величина зла различная. И поэтому, безусловно, я хотел бы, чтобы все-таки победила Тимошенко, хотя, еще раз повторяю, тот раскол в обществе, который существует, она не сможет ликвидировать.
А в чем нынешняя российская политика в отношении Украины? Есть ли у России, ну, скажем так, агенты влияния там?
Российский интерес колоссальный. Я вообще считаю, что нет более важной внешнеполитической проблемы для России, чем Украина. Поскольку именно все, как я сказал, что будущее России решается Украиной. Это понимают и те, кто хотели, чтобы Россия стала цивилизованной страной, и те, кто хотят, чтобы она осталась вот в этом варварстве, в котором она пребывает. Просто в этот раз все делается грамотнее, я имею в виду спецслужбы российские, которые просто наводнили Украину. Просто они тише, они не кричат, как в прошлый раз. Путин не рвет на себя рубашку. А просто тихо развели. В частности, товарищ Путин развел Тимошенко, вот успокоил ее. Ставка всегда делалась на Януковича, никаких сомнений нет. Но бандитский режим в России, естественно, видит Януковича своего. И просто тоньше это делается. Но это совсем не означает, что меньше усилий прикладывается, чем в 2004 году. Я считаю, что усилий значительно больше, ресурс значительно больше использован. Просто он вот так тихо, незаметно как бы, и в том числе для Запада. И Запад в очередной раз демонстрирует свою полную импотенцию, полную, абсолютное непонимание важности того, что происходит. Я считаю, что это в 1000 раз важнее, чем то, что происходит в Иране. В 1000 раз важнее происходит, что вообще происходит на Ближнем Востоке, потому что здесь решается не только будущее России, но решается вообще будущее ценностей западной цивилизации. Вот это ключевая точка, не Иран.
Борис Абрамович, а вот Путин предостерегает от украинизации политической жизни в России. Что бы это значило? Что он имеет в виду?
Он за этим словесным шелухой говорит о том, что России демократия не нужна.
Ну и ваш прогноз?
Мой прогноз, я оптимист. И поэтому я считаю, что в конечном счете победа достанется тем, кто хочет цивилизованное будущее для Украины.
С Борисом Березовским беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе исторический календарь на будущую неделю, который подготовил для воскресного эфира историк Леонид Гержой.
Четвертого января 76 года родился Публий Эйлий Адриан, будущий римский император. Его отец был двоюродным братом императора Траяна, который взял Адриана, осиротевшего в 10-летнем возрасте, на воспитание. Адриан вырос образованным человеком, смелым воином и талантливым администратором, знавшим на память государственную отчетность. Начало своего правления Адриан отметил небывалой щедростью. Он простил долги частным лицам и велел сжечь долговые расписки. Перестроив пантеон, пришедший в ветхость, Адриан тактично сохранил на фасаде имя первого строителя Агриппы. Пантеон – единственное здание в Риме, которое с тех пор не перестраивалось. Еще при жизни Адриан построил себе мавзолей на берегу Тибра. Папы римские превратили мавзолей в свою крепость. Он стал называться «Замком Святого Ангела».
25 января 1899 года в Нью-Йорке родился актер театра и кино Хэмфри Богарт. Слава к нему пришла в 35 лет после бродвейской премьеры спектакля «Окаменевший лес», в которой Богарт сыграл роль гангстера. В кино Богарт также играл преимущественно криминальных типов. Настоящей звездой Голливуда он стал, сыграв романтического героя и супермена Рика Блейна в одной из лучших мелодрам в истории мирового кино – фильме Майкла Кертиса «Касабланка».
26 января 1957 года родился рок-гитарист Эдди Ван Хален.
Седьмого января 1926 года в Лондоне шотландский инженер Джон Берт продемонстрировал членам Королевского института действующую телесистему, передающую движущиеся изображения. Берт назвал изобретение телевизором. Он использовал в своем приборе катодную лучевую трубку, созданную в Англии для научных целей. Присутствовавшие на демонстрации отметили, что качество изображения было не таким четким, как в кино, но отнеслись к этому с пониманием. Джон Берт выразил надежду, что когда-нибудь телевизоры будут в каждом доме.
28 января 1935 года Корней Чуковский записал в дневнике: «На Верхней Масловке есть новые многоэтажные здания, но сколько еще старины и темноты?» Спрашиваю у дворника: «Где здесь телеграф?» «У нас такие не живут». «Телеграф, понимаете? Телеграф!» Подошел другой дворник. «Телеграф? Эвана, через дорогу, в аптеке». Я пошел туда. Там оказался телефон.
«29 января 1833 года в Петербурге открыта первая в России городская почта для пересылки между живущими в столице писем без вложения денег и вещей. В городе было 45 пунктов приема писем, размещавшихся в обычных лавках. Письмоносцы трижды в день забирали из пунктов корреспонденцию, доставляли ее на почтам для сортировки, а затем разносили по адресам. Пересылка писем стоила 20 копеек, приглашение вдвое меньше». Уже через год штат почты был расширен, выросло число пунктов приема. Городская почта в Москве открылась спустя 15 лет.
30 января 1930 года в Москве запретили колокольный звон. Борьба за уничтожение колоколов после Октябрьской революции велась целенаправленно. Одним из первых советских декретов был запрещен набатный звон, чтобы исключить возможность призыва к выступлениям против большевиков. На рубеже 20-30-х годов началось массовое разрушение храмов. Сигнал сверху с энтузиазмом воспринимался на местах. Областные, городские, уездные и районные власти, даже сельсоветы принимали решение о прекращении колокольного звона и снятии колоколов. Помимо идеологии, были и экономические причины снимать колокола. Они были источником остро необходимых в эпоху индустриализации цветных металлов.
12 календарь подготовил историк Леонид Гержуй. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в пятницу в США, собрал более 57 миллионов долларов. 46 человек получили ранения при посадке пассажирского самолета Ту-154 в аэропорту города Мешхед на северо-востоке Ирана. Восстановлено автомобильное движение на Транскавказской магистрали. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – Украина. Важные политические события, происходящие в этой стране, сейчас обсуждаются повсеместно. И наша радиостанция не исключение. Так во вторник на волнах Радио Свобода прозвучало.
На Украине Центр избиркома обработал 99,9% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.
Согласно нормам русского языка, следует говорить «на Украине». Однако с некоторых пор, сначала в публичном пространстве, а затем уже и в разговорной речи, стала встречаться и другая конструкция с предлогом «в». Признаюсь, поначалу «в Украине» резала слух, воспринималась как грубейшая ошибка. Теперь иное дело. Частота употреблений – мощный фактор. И вот уже мне требуется, пусть крохотная, но пауза для выбора верного предлога. За каждым из них закреплены определенные значения. Но вот наблюдение директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Предлоги живут своей насыщенной, интенсивной жизнью, но, может быть, немножко скрытой от наших глаз. Потому что появление новых слов мы замечаем легко, а вот некоторые изменения, скажем, в управлении предлогом, мена падежа, или перемещение предлога по предложению, мы на это как-то внимания не обращаем. Потому что предлог – такая маленькая штучка, и немножко иное использование этого слова не мешает нам понимать речь. Поэтому мы придаем меньше, может быть, значения этой части речи, чем следовало бы. Приведу пример из старой жизни, по которому видно, что предлог менялся, например, меняется падеж, которым управляет предлог. Как вы предпочитаете говорить, в концерт или на концерт?
Конечно, на концерт.
Ну, конечно, мы уже все говорим «на», а, в общем, еще некоторые помнят, что лучше бы говорить «в». Так что предлоги «в» и «на» лихо меняются местами.
Профессор Киевского государственного университета, филолог Владимир Кузьменко, рассуждает о норме в близкородственном русскому украинском языке. Там сейчас такая же путаница с предлогами.
Если эта путаница на бытовом уровне до сих пор превалирует, то все-таки под влиянием русского языка. В условиях билингвизма нашего, украинско-русского, взаимовлияние 50 на 50. И так, но это не соответствует нормам литературным. Я специально посмотрел кобзарь Шевченко. У него везде «в Украину иди ты, в нашу Украину». Скажем, «думы мои». Цикл в казематі, там «холодне серце, як згадаю, що не в Україні поховаю, що не в Україні буду жить, людей Господа любить».
То есть в классическом украинском языке здесь должен быть предлог «в».
Должен быть предлог «в». Кстати, переводчики на русский язык Шевченко стали предлог «на». У Суркова, скажем, те же «думы мои думы». «В край родной идите, дети, к нам на Украину». Но в Украине в 90-е годы вышла книга известного лингвиста Григория Пивторака. Это 93-й год. «Украинцы, откуда мы и откуда наш язык?» Это Институт языкознания имени Путивни. Ученый здесь раскрывает этимологию слова «Украина». Если, скажем, раньше в советское время мы считали, что это окраина, то у Пивторака говорится о том, что это территория в эпоху Киевской Руси, это отдельное княжество. А в связи с четко очерченными параметрами предпочтительный предлог «в».
Значит, отдельное княжество, у которого есть четко очерченные края, границы, и поэтому Украина, а не потому, что она находится на краю Российской империи.
Да, или как часть целого, часть России, часть Советского Союза. А ведь с момента получения независимости она стала действительно целым государством. Мы же не говорим «на Прибалтику», «на Грузию», даже по-русски.
Сейчас невозможно предугадать, какой из двух вариантов победит в русском языке. Ясно только, что в конце концов из двух предлогов будет выбран один. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Свобода в полдень в эфире. В Музее политической истории России в Петербурге проходит выставка «Русские в Шанхае», рассказывающая о восточной ветви русской эмиграции. 300-тысячная колония русских эмигрантов образовалась в Шанхае в 20-е годы, укрепилась и достигла больших успехов во многих областях жизни. Впечатлениями о выставке в Санкт-Петербурге делится Татьяна Вольская.
В основе выставки уникальный фотоальбом «Русские в Шанхае», посвященный малоизученным страницам истории русской общины в Шанхае. Альбом был издан в 1936 году штабс-капитаном Владимиром Жигановым, русским офицером, участником Первой мировой войны. Он несколько лет на свои деньги собирал документы об учебных заведениях и предприятиях, об общественных организациях, о русском полке в Шанхае, о журналистах, музыкантах, певцах, артистах и спортсменах, а также о духовной и культурной жизни русской колонии. И вот теперь вышло факсимильное издание альбома, а для выставки альбом развернут на 14 планшетах. Вот они, лица тех людей, потерявших все, начавших с нуля и необыкновенно преуспевших, говорит куратор выставки, кандидат исторических наук Александр Калмыков.
Для меня это было открытием и определенного рода таким культурно-историческим шоком. Я достаточно много слышал о русской эмигрантской колонии в Харбине, очень мало слышал о такой же колонии в Шанхае, хотя знал о ее существовании. Но то, что эта колония за 7-8 лет от нуля, начав свою жизнь, развелась по количеству до населения крупного города, 300 тысяч, не маленькая цифра даже для многомиллионного Шанхая перед Второй мировой войной. Второе, каково было состояние тех, кто эмигрировал после полной победы большевиков, у них не было абсолютно ничего. Не было иногда одежды, не было никаких капиталов, с которыми они появились здесь, а через 7 лет целые большие кварталы, не просто заселенные русскими, а русскими, которые основали десятки школ, вели интенсивную театральную жизнь. У них были свои театры, свои кинотеатры. У них работали на профессиональной совершенно основе хорошие артисты, художники. Церковная жизнь была богатая в православную церковь в Китае. То есть вот это мгновенное проникновение в абсолютно чуждую языковую и культурную среду и достижение там успехов, вот это было для меня, конечно, большим открытием.
Кстати, в Москве вышла книга «История русской эмиграции в Шанхае» известного китайского историка-русиста Вань Джичена, который подробно пишет о русских адвокатах и врачах, о русской торговой палате, Шанхайском союзе русских торговцев, ассоциации русских промышленников и торговцев, о русских банках, о 12 русских церковных учреждениях, о русской культуре в Шанхае, которую автор называет полцарством международной культуры города. Он упоминает около 70 литераторов, включая Амфитеатрова.
Поначалу было и здесь очень тяжело конкурировать с китайцами, которые готовы были работать за чашку риса. Русским было невозможно. Естественно, их ожидала такая же судьба — быть шоферами, носильщиками, но они ею не удовольствовались.
Русская эмиграция в Китае стоит особняком, говорит историк Игорь Иванов.
Если русский эмигрант в Европе всегда считался человеком второго сорта, то в Китае было совершенно не так. В Китае русский человек — это человек первого сорта, белый человек. И русские заняли достойное место в Шанхае. Тысяча предприятий своих имели русские. Магазины, мастерские. Много знаменитостей эмигрантских проживало. Александр Вертинский, поэтесса Мариана Колосова, святой Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. Но самое главное, что Шанхай был один из центров русской военной эмиграции. В 1928 году еще был создан в Китае дальневосточный отдел Русского общевоинского союза, Казачий союз. Главным противником белой эмиграции были чекисты, которые не могли потерпеть существование русской эмиграции. И поэтому делалось все, чтобы эту эмиграцию развалить. В Шанхае был создан чекистами комитет по репатриации в СССР.
Усилиями этого комитета в СССР в разное время вернулось около 16 тысяч человек. Половина была расстреляна, половина попала в ГУЛАГ. В конце 40-х годов часть русских эмигрантов уехала из коммунистического Китая на Филиппины и затем в Соединенные Штаты Америки, часть в Австралию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы от Вероники Баде узнаем, как прошла неделя у главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой.
Неделя у нас прошла, как всегда, бурно. Страна пока просыпается, но издательство никогда не затихает. Это известно, и поэтому мы готовим большое количество книг на этот год. И у нас вышло несколько замечательных книг, с моей точки зрения. Так что мы только отвозим и привозим.
Ну, в таком случае, может быть, расскажете о самых интересных книгах, которые вышли?
Ну, вот у нас вышла книжка, которая, мне кажется, одна из самых важнейших. Это сборник, который называется «Неканонический классик» Дмитрий Александрович Пригов. Это, собственно, первая, я думаю, книга, пытающаяся объяснить феномен личности и творчества Дмитрия Александровича Пригова. И эти материалы составлялись на основе конференции, которую проводила «Новое литературное обозрение» в прошлом году. И, собственно, наверное, это действительно первое такое серьезное исследование его творчества. В данном случае могу гордиться, что я была главным издателем Дмитрия Александровича все 90-е годы. И сейчас в издательстве готовится собрание его сочинений. Это будет четырехтомник. Как всегда оказывается, что когда великий человек уходит, тут вдруг выясняется, что мало того, что мы жили рядом с такой личностью, но выясняется, что, собственно, и ничего нет серьезного и системного, чтобы объясняла экстраординарная личность. И, собственно, это первая попытка такого действительно серьезного анализа, и мы надеемся, что это будет одно из магистральных направлений издательства. Исследование, ну, скажем, то, что называлось раньше нонконформистской или непоцензурной культуры, уже, может быть, не с точки зрения вот такого условно-идеологического, да, а все-таки эстетического.
А чем вам лично дорог этот автор?
Он вообще такая по типу своему ренессансная личность. Ну, во-первых, он замечательный поэт. Он поразительный прозаик, потому что я выпустила 4 романа, которые, мне кажется, одни из самых интересных романов 90-х годов. Он был и прекрасным художником, он занимался и видеоартом, у него были инсталляции, да, и он был музыкальным человеком, у него есть музыкальная композиция. То есть на самом деле нет, по-моему, того вида искусства, где он не оставил бы свой след. И странно, что, ну, как-то, знаете, когда такой человек бывает, он так настолько был в культуре, что это не осознавалось. Вот когда он умер 2 года назад, вдруг выяснилось, что что-то невероятно обрушилось просто в культуре. Но этот человек очень сложный для определения, потому что он действительно был очень многогранным.
А четырехтомник когда должен выйти?
Знаете, мы предполагаем, что первый том выйдет к началу ноября, когда мы должны были бы праздновать его 80-летие. Я надеюсь, в течение там, следующего года мы издадим еще 3 тома. И, может быть, это будет действительно вот начало серьезного разговора о нем. Но уже сейчас проходят конференции о нем, какие-то доклады, исследования. Мне кажется, что чем дальше, тем больше мы будем осознавать значимость и его, и вообще той культуры, которая, мне кажется, как ни странно, до сих пор недооценена. Вот какие эстетические направления, вообще что было рождалось в начале 60-х годов, как альтернатива, так сказать, специальному искусству. Это действительно было не только на уровне идеологии, но я думаю, что это была совершенно другая эстетика, которая до сих пор питает и литературу, и искусство российское.
С Ириной Прохоровой, главным редактором издательства «Новое литературное обозрение», беседовала Вероника Баде. Сразу по окончании нашей программы в 13 часов после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение», где будут обсуждаться результаты опросов, посвященных выборам в Мосгордуму. Ведет передачу Вероника Баде. «Общественное мнение» повторяется в 7 вечера и в 2 часа ночи. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рскуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Я провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.